то же время есть подход женский, подход красоты, подход эстетики, подход наслаждения, подход радости, подход, ну как бы вот этой всей, как это сказал бы адвайтист, майи. То есть майя тоже имеет право быть. И это подход женский, материнский. И, ну это извечная тема, извечный такой момент. Я ведь сам на самом деле, если честно, сперва, как говорится, в этом смысле был абсолютный адвайтист. Вот, до тех, как-то вот очень оно как-то перекликается, до тех пор, пока в своей крайности ты не понимаешь, что, то есть вот, вот этот вот другой женский аспект прекрасного, красивого. И ты начинаешь это ценить и понимать, красоту, вот именно вот эту, вот как я говорил, концепция богини Шри, только лишь после того, как ты сделал первый шаг, когда вот здесь нет проблем. Знаете, вы на мир смотрите, как знаете, через артиллерист, через прицел, чтобы там уничтожить на пути, то есть своим разумом. Вот, поэтому с точки зрения разных религий, как подходит адвайтист? Он говорит примерно следующее. Ребята, какое христианство, какое мусульманство? Что вы мне здесь, как говорится, мозги пудрите, да? Какой буддизм? Есть брахман и ничто иное. Больше нет ничего. Иногда этот брахман проявляется так, чтобы, ну, как бы вы его смогли воспринять. И вот такая очень красивая аналогия, что говорит брахман, это вот у Рамакришны, по-моему, если я не ошибаюсь, это как великий океан. Вы его не можете понять. Мозгов не хватает, воли не хватает. Да, но каждый человек своей верой и своими восприятиями и своими поступками замораживает из этого океана кусочек глыбы льда. И каждый человек формирует форму этой глыбы по своему усмотрению. Вот он хочет видеть в ней Иисуса Христа и видит. И она действительно начинает замораживаться силой его собственной веры. Поэтому во всех религиях и говорят, почему вот основная фраза «уверуйте», почему? Потому что это страшная способность человека. Во что он верит, в том он и живет. И вот как бы в Адвайта Веданте человек говорит, ребята, все религии это как бы грубо говоря, вот то, что смогли заморозить вот из этого океана. Но это не значит, что айсберг отделен от океана. Это единое целое. Поэтому они как бы, ну не сказать сверху вниз смотрят на все религии, но это как бы, знаете, принцип совместимости. То есть все методы Адвайта Веданты прекрасно действуют в любых других религиях. То есть, и, ну, иногда, правда, действительно наблюдается такой небольшой как бы, снобизм, что ли, со снисхождением. А, вот они, представители религии, ну-ну, расскажите мне, что у вас там творится внутри, да? Какому вы божку поклоняетесь? То есть иногда есть такой как бы перекос. И как следствие возникает, ну как бы, сам же Шанкарачарья устранил этот перекос. Вот именно, а это вот суть метода, когда мы действительно начинаем постигать брахмана в форме. Причем в той форме, в наиболее прекрасной форме. Зачем смотреть на него не в наиболее прекрасной форме? Давайте посмотрим. Мы как бы замораживаем сами. А ходит такая байка, которая кочует из книги в книгу, из одного повествования в другое, с разными вариациями о том, что когда-то Шанкарачарья, значит, он достаточно в раннем возрасте стал известен. Он принял обет безбрачия. До женщин не дотрагивался, был правоверный. Победил в диспутах всех, кого только можно было победить по всей Индии. Индия буквально там при его жизни полностью приняла его религию. Он просто ходил из города в город и в диспутах побеждал. Вот. Затем случилась с ним одна такая ситуация, которая по-разному ее интерпретирует, но суть примерно в следующем. В одном городе он должен будет встретиться с одним пандитом. А пандит уже понял, что он проиграет. Деваться было некуда, и ему на помощь пришла его жена пандита, очень которая любит. Пандит это ну, как бы знаток знаний, вот, человек, который обладает всем этим знанием. Ну или жрец по-другому, да, брахман. Так вот, жена пришла ему на помощь и сказала мужу, что, типа, дорогой, ты не волнуйся, я сама с ним буду, вступлю в спор с Шанкарачарьей. И действительно, пришел Шанкарачарья, значит, она сказала, что Шанкара, я с тобой буду спорить. Шанкара сказал, ну как же так, я же пришел спорить с ним. Значит, на что умная женщина сказала, что, как говорится, сославшись на древние учения, что нет разницы между жрецом и его женой. То есть это единое целое, это две половинки единого существа. Да? Поэтому, споря со мной, ты в принципе будешь спорить с ним. Шанкара принял такой аргумент и сказал, ладно, женщина, давай, значит, с тобой будем спорить. Значит, после чего женщина начала ему задавать вопросы о чувственной любви. А вот скажи, Шанкара, значит, и значит, так далее, так далее, так далее. А Шанкара, в принципе, их не мог знать.
Да.
Он гнул от безбрачия, значит, он до женщин-то не дотрагивался. Значит, Шанкара попросил время тайм-аут, чтобы подготовиться. Не, он поступил по-другому. Значит, но, говорит, вот истории, правда, на разные, есть разные трактовки, где-то более в таких, знаете, сочных подробностей, где-то более так это выверено. Значит, Шанкара пришел с учениками, а в это же время умер Раджа местного города, у которого был целый гарем жен. Причем в достаточно молодом возрасте умер. Во всяком случае, жены были молодые. И, значит, силою Адвайта Веданты, когда ты не видишь препятствий, он вынес свой атман, свое я, и переселился в тело умершего Раджи. А своему ученику строго-настрого приказал следить за своим собственным телом, дабы ну, с ним ничего не произошло, чтобы вернуться потом обратно. Значит, переселился он, и эти три дня по полной программе, значит, вот восполнял все те знания, которые вот он никак не мог получить в своем теле. Вот, значит, повеселившись, ну или, как сказать, не повеселился, а набравшись опыта, он вернулся опять в свое тело, а все придворные сказали, вот странный случай, Раджа умер, потом ожил, значит, Бог знает что. Я опять умер. Да, значит, все. И он пришел, значит, опять на диспут с этой женщиной и начал отвечать ей достаточно, так сказать, компетентно на все задаваемые ее вопросы. После чего женщина сказала, ну вот, Шанкарачарья, ты проиграл. Ты не мог получить эти знания, не нарушив обета. А какая разница, получил ли ты их через свое тело или через тело любого другого существа? Ведь в принципе разницы нет. Получал же их ты. Вот, Шанкара признал себя побежденным. А в Индии достаточно вещь это серьезная. Там, если ты признаешь себя побежденным, ты возводишь в ранг учителя от того, кто тебя победил. То есть там все очень строго. Либо должен покончить жизнь самоубийством, как говорит добрая старая традиция. Да. То есть либо, ну как, знаете как, да, либо признаешь себя побежденным и, как говорится, возводишь в ранг учителя того, кто тебя победил, либо, если ты до последнего не согласен, пожалуйста, значит, расставайся с жизнью. А, и вот таким образом, значит, Шанкара, значит, после этого он понял, да, что на самом деле есть другой подход, равновеликий. Равновеликий подходу Адвайты. А, и вот после этого, и может быть после этого, мы не знаем, это наше уже предположение, еще раз, это байки, они обрастают подробностями, может быть это все было в гораздо более, так сказать, скромном виде, а мы уже здесь как бы это все представляем себе, да, но во всяком случае говорят, что Шанкара написал другой подход. Подход в постижении абсолюта, подход в постижении Бога, подход в постижении Брахмана. И этот текст Саундарья Лахари или первые 41 строчки, это Ананда Лахари, то, что мы с вами сейчас рассматриваем. То есть, знаете, здесь как бы предполагается сразу, что ты можешь быть очень по-настоящему хорошим христианином, но при этом, при всем, ты не противоречишь ни Ананда Лахари, ни принципу Адвайт. Ты можешь быть хорошим, опять же, буддистом, и опять же, как говорится, это не противоречит абсолютно ни Адвайта Веданте, ни, значит, Саундарья Лахари. Ислам замечательно, чудесно. Ислам, кстати, одна из хороших, если действительно смотреть в первоисточник, это одна из была из прогрессивнейших религий.
Пытался там синтезировать все самое лучшее.
Да, то есть это была, ведь что там греха таить, когда в Европе было мракобесие, в мусульманских, не мусульманских, в арабских странах расцветала наука. Ведь фактически первые книги, переведенные по медицине, астрономии, астрологии и всех других логи, это были переводы с арабского. И от мусульман, значит, эти мавры, которые захватили Испанию, первые университеты такие вменяемые, там, в Кордове, в Испании, там, значит, вот, как бы Европа-то, она сейчас кичится наукой. Извините, получила свою науку, значит, хотят они того или нет, из мусульманских стран, там, где именно там, был, ну, как бы вот. Почему? Потому что там был очень такой хороший подход в этом плане, что зачем бороться с наукой? Ведь через науку человек постигает все величие Аллаха, который создал весь этот мир. И наоборот, только развивалось. Потом, правда, пошли перекосы. Перекосы, страшные перекосы, где там у них в своей среде начались гонения на науку. Но вот этот первый толчок был их. Поэтому это всегда очень тонкий вопрос религии. Поэтому вот я, например, для себя лично сделал такой вывод. Я не знаю, насколько он подходит другим людям, потому что это все-таки личный вывод. Он не подходит, безусловно, вероятно, всем, но я стараюсь держаться от формы религии достаточно дистанцированно. Почему? Потому что никогда не знаешь, до какой степени она близка к истинному смыслу. Но с другой стороны, я вот, как говорится, нутром чувствую, что все религии, они справедливы, что они вышли из одного как бы источника. И еще я для себя сделал такой вывод совершенно замечательный, что есть некое такое знание, вот оно настолько высшее, что человеческий разум еще пока не в состоянии его осмыслить. А все остальное, это как бы, знаете, как вот маленькому мальчику рассказывают, как устроен атомный реактор на пальцах. Вот иной раз так же и религии начинают объяснять мироустройство, значит, Вселенной на пальцах. И заставляют в это верить буквально. Вот тут уже начинаются несостыковки с мозгами, очень такие сильные, да? Когда тут один джентльмен, как говорится, пытался действительно на полном серьезе, приехав из Америки, доказать, что Господь Бог создал землю за 7 дней, и это надо понимать буквально, я понимаю, что мне с ним не о чем говорить. Я сразу, хорошо, а время кто создал? Кто эти 7 дней? Ну, то есть там начинаются какие-то уже... Или вроде как было время, когда, как говорится, не... Да, то есть время... Вот, и поэтому здесь всегда такое очень отношение к религиям очень осторожное, потому что с одной стороны эти фанатики мрачные, с другой стороны, причем фанатики не обязательно мусульман, сейчас их стало почему-то плодиться очень много у христиан.
Ну, в Ирландии, конечно.
Да, да, более того, у нас в стране тут, я встречаю, ну, действительно реальные случаи, я встречаю людей, причем самое интересное, что люди такие, как бы, немножко с криминальными такими наклонностями. Они, да, православие, да мы кому хочешь голову проломим. То есть, вот примерно такие разговоры. А не дай бог найдется кто-то, кто им скажет, ребята, вон Кришнаид пошел, да?
Ну, то есть, бей по голове.
Да, это же вещь, на самом деле, совершенно не смешная. Вот. Поэтому, как бы, очень такое у меня аккуратное отношение к религиям, очень аккуратное. То есть я искренне верю, что каждая из них имеет право на жизнь, более того, что она не противоречит вот учению йоги. А с третьей стороны, как-то все-таки немножко мне боязно становится, когда я вот вижу, ну, там мне подходят и говорят, а ты на Пасху где был? А я начинаю, у меня, да, я не знаю, что и говорить, да. Так ты еще и не верующий. Да, а я родители начинают, я говорю, ребята, а вы сами-то верите, там, господи, там, 10 лет назад-то все коммунисты были, сейчас уж все вон это крестятся, со страшной силой. То есть у меня немножко, знаете, вот чувство немножко такой растерянности и небольшого даже страха. То есть как-то это так это. Вот была раньше коммунистическая партия, вот все комсомольцы, пионеры, да, а ты не октябренок. И ты так, раз, все ребята октябрята, а я белая ворона. А тебе точно так же, ага, значит, ты. Вот, но потом начинаются еще более мрачные вещи. Оказывается, внутри самих этих религий своих свой раздрай идет. У меня вот товарищ был старообрядец, это сейчас они вроде как стали ладить, да? А до этого, он там, он проходя мимо какой-то церкви, не старообрядческой, он на нее не смотрел даже. Потому что он считал, что это все от дьявола, это дьявол, значит, пытается. Ну, то есть, это достаточно все, знаете, хорошо, весело, но когда с этим сталкиваешься по жизни, как не по себе становится. Просто вот, ей-богу, не по себе. А с другой стороны, за этим всем что-то есть, какая-то высшая сила. Вот что-то за этим есть. Это действительно работает. Я вот видел людей, которые действительно там обращались в эти религии, им помогало. Человек преображался. Вот, ну, сложная тема. Теперь второй вопрос про мантры. В отношении того, как надо повторять мантры, имеет ли смысл, что такое мантра, и надо ли их повторять на санскрите, на русском языке, на каком-то другом, имеет ли это смысл или не имеет. А ответ здесь я такой дам более структурный. Значит, все мантры делятся на три типа. Всего существует три типа мантр. Мантры имени, мантры энергии и мантры сознания. А мантра имени, имя мы должны произносить так, как оно до нас дошло. Вот до нас дошло имя, да, там, Иван Иванович Иванов, и мы должны говорить именно так, а не переводить, знаете, вот у каждого имя есть свое значение, там, допустим, ну, какое там имя? Нет, ну вот из русских какое-нибудь.
Такое. Коля.
А?
Коля.
Ну это Николай. Да. Ну, в общем, ну, в общем, у каждого имени есть там свое значение. Сейчас мне на ум не придет. Так вот, если вам достались мантры имени, их надо также и произносить. Если вам достались мантры энергии, хрим. Как перевести хрим? А никак не надо переводить. Его надо воспроизводить. А если же вам достались мантры сознания, это смысл мантры. Мантра должна, может быть, большая и какой-то смысл, который в нее вкладывается именно логический смысл. Я Брахман и ничто иное. То есть, произнося ее, вы понимаете, да? Вы можете произнести эту же мантру, допустим, на санскрите, да? Значит, Ахам Брахман. Или, Тат Свамаси, или еще там два десятка друг, Шивахам, или еще, которые в принципе будут означать одно и то же. Я есть Абсолют. Но произнося ее по-русски или по-английски, понимая смысл, вы достигнете, или на санскрите, вы достигнете одного и того же результата. Поэтому эти мантры можно и даже нужно переводить. И они действовать будут больше, если мы их перевели. Если я просто говорю, значит, Ахам Брахман, да, то я могу даже не понимать, о чем я говорю. А вот если я просто говорю, там, я есть Брахман, а не что иное, то это как бы каждая такая фраза, она как, знаете, как капля долбит и долбит вот такенный камень моего внутреннего незнания, и рано или поздно она его просто, значит, промоет. Поэтому ответ такой, что повторяйте мантры, если вы не знаете их содержания, то повторяйте так, как они вам достались. Это самый беспроигрышный вариант. Значит, тут, если вы знаете, как они переводятся, то повторяя их, помните перевод. Если же вы уже искушены в мантровидии, в науке мантры, то вы можете переводить мантры, но это высший пилотаж. Это когда вы делаете из одной мантры другую, грубо говоря, как бы имя и мантры имя и мантры энергии оставляя неизменными, а мантры сознания облекая в другое. Но это уже высший пилотаж, и это все должно быть в стихах еще. Вот, теперь дальше, акцент. Акцент. Мне иногда говорят, вот эту мантру там надо произносить так-то и так-то. Но не дай бог, вы там с акцентом ее произнесете, и все вас там, значит, разорвет на сотню мелких медвежат, да? Вот. Это тоже до известной степени неправильно. Почему? Потому что...